Радио Донбасс Реалии.
Это радио «Донбасс Реалии». Здравствуйте, друзья. Программа, где мы ищем и находим хорошее. Это час в студии. С вами проведут Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня 30 июня, среда. Мы в прямом эфире. Сегодня говорим вот о чем. Децентрализация или федерализация с особым статусом. Что лучше для Донецкой и Луганской областей? Куда собираются ехать абитуриенты из Донецка? С победой нас! Ура! Жители неподконтрольного Донецка массово следили и радовались победе сборной Украины по футболу в матче против Швеции, после которой сборная впервые в истории вышла в четвертьфинал Евро. Об этом можно судить по комментариям в популярнейшем донецком паблике ВКонтакте «Типичный Донецк» с почти полумиллионом подписчиков. Также дончане жаловались, что не могут в открытую выражать свою радость на улицах города и спорили с пророссийскими комментаторами, заявляя, что Донецк – это Украина. На самом же матче в Глазго на трибунах в украинском секторе появился якобы болельщик сборной России с российским триколором, чтобы сфотографироваться с, цитата, болельщиком сборной Украины. Украинцы выпроводили россиянина с трибун, но фото уже активно раскручивается в российских СМИ как, цитата, символ дружбы украинцев и россиян. Почему жители Донецка так радовались победе сборной Украины? Значит ли это, что они на самом деле любят родную страну? И каких провокаций в связи с успехом Украины на Евро ждать от России? Об этом мы поговорим сегодня в студии с нашими гостями. Ими будут журналисты из зарубежного Алексей Артюх, дончанин, спортивный обозреватель издания «Фокус» Даниил Вереитин и Татьяна Попова, эксперт по информационной безопасности. Звоните и участвуйте в нашем разговоре по номеру 0800-300-403. Особенно будем рады звонкам с неподконтрольной территории. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая и неподконтрольные части.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте «Донбасс Реалии» в любой соцсети, которой пользуетесь.
Начнем со свежего выпуска новостей. О них вам расскажет мой коллега Егор Устинов. Егор, тебе слово.
Приветствую. 4 раза незаконное вооруженное формирование нарушали режим прекращения огня на Донбассе за прошедшие сутки. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил. Стреляли незаконное вооруженное формирование в районе Невельского и Луганского. Сегодня российские гибридные силы 3 раза обстреляли позиции ВСУ в районе Золотого 4 и Новоселовки. И Новгородского. Потерь нет. Группировка ДНР в свою очередь обвинила украинских военных в обстреле своих позиций у Озерянки. Группировка ЛНР об обстрелах не сообщала. Минобороны Нидерландов сообщила об опасной ситуации, которую российские истребители создали для фрегата «Эверсен» в Черном море. Это произошло в прошлый четверг, когда морское судно находилось на юго-востоке от Крыма. Об этом говорится в заявлении ведомства. Российские самолеты пролетали очень низко, выполняя имитацию атаки. Они были вооружены бомбами и ракетами класса «Воздух-Земля». Министр обороны Нидерландов Анна Бейлевелдсхаутен назвала такие действия со стороны России безответственными. В российском Минобороны говорят, что истребители и бомбардировщики поднимали якобы для предотвращения нарушения границы со стороны фрегата Нидерландов. Напомню, 23 июня Минобороны России обвинила британский эсминец Defender во вхождении в российские территориальные воды вблизи Крыма. Премьер Великобритании Борис Джонсон ответил, что Defender проходил через украинские территориальные воды и напомнил о непризнании страной незаконной аннексии Крыма. Британский эсминец Defender и нидерландский фрегат Эверсен вошли в Черное море 14 июня. Верховная Рада отменила штрафы для жителей неподконтрольной части Донбасса, вынужденно выезжающих из Ордло через Россию. За законопроект в целом проголосовали 292 народных депутата на внеочередном заседании накануне. По словам главы комитета по правам человека Дмитрия Лубенца, это политический шаг навстречу жителям неподконтрольной части Донбасса, которые из-за блокирования КПВВ со стороны незаконных вооруженных формирований вынуждены выезжать на подконтрольную Украине территорию через Россию. Особенное значение это имеет для вступления абитуриентов из Ордло в украинские вузы. Президент России Владимир Путин заявил, что считает руководство Украины недружественным. При этом украинский народ таковым не считает. Об этом он заявил в рамках прямой линии. Примером недружественных действий украинской власти он назвал законопроект президента Владимира Зеленского о коренных народах Украины. Путина возмутило то, что в этом законе не упоминаются русские люди в качестве коренного народа. Напомню, что украинский законопроект направлен исключительно на защиту коренных народов Крыма. Напомню также, что в России подобный закон был принят еще в 1999 году. Владимир Путин также добавил, что не отказывается от идеи встретиться с президентом Украины, но, по его словам, цитирую, «сначала следует понять, о чем говорить». В этом месяце президент Украины Владимир Зеленский заявил, что возможность его встречи с президентом России Владимиром Путиным слишком оттягивает именно российская сторона. На шахте «Алмазная» в Доброполье погиб горняк, об этом сообщила прокуратура Донецкой области. Следствие установило, во время выполнения подземных работ по перемещению конечной станции конвейера с места сорвалась лебедка и ударила горняка по голове. От полученной травмы мужчина скончался на месте. Расследование продолжается. В офисе президента не рассматривают возможность замены главы украинской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонида Кравчука из-за его состояния здоровья. Об этом сообщил советник руководителя офиса президента Михаил Подоляк в комментарии «Интерфакс Украина». Ранее в СМИ появилась информация о том, что первый президент Украины, глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук, перенес операцию на сердце. В настоящее время о его состоянии ничего не известно. Кравчук также не присутствовал 28 июня на торжественном заседании Верховной Рады по случаю 25-летия провозглашения Конституции Украины. Новости коротко. Украинские пограничники запретили въезд в страну на 3 года еще одному российскому актеру и телеведущему. Пограничники установили, что он незаконно посещал оккупированный Крым. Имя россиянина, которому запрещен въезд в Украину, в госпогранслужбе не назвали. По данным «Украинской правды», это актер и телеведущий Оскар Кучера. В ряде областей Украины сохраняется высокий риск возникновения пожаров. Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям. Чрезвычайный уровень пожарной опасности сохраняется в Винницкой, Хмельницкой, Черновицкой и Луганской областях. Спасатели призывают соблюдать правила пожарной безопасности и информировать службу спасения о случаях возгорания. И по сообщению Украинского гидрометцентра, завтра, 1 июля, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер южный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 13 до 18, днем от 27 до 31. 1 градуса тепла.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс. Реалии».
Прямо сейчас к нашему прямому эфиру присоединяются слушатели Громадського радио. Друзья, добрый вечер. Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Напомню, буквально через несколько минут мы начнем разговор в студии. Будем рады, если вы примете в нем участие по номеру 0800 300 403. Сегодня мы обсудим комментарии в крупнейшем донецком паблике под названием «Типичный Донецк», да и в других пабликах, в которых сидят, в страничках социальных сетях, в которых сидят дончане, где люди, судя по всему, местные жители, активно радовались победе сборной Украины вчерашней над победе над сборной Швеции. С чем это связано? Почему они так радовались победе сборной Украины? Значит ли это, что на самом деле отсутствие связи между свободной Украиной и Донецком преувеличено? И каких провокаций в связи с успехом Украины на Евро ждать от Российской Федерации? Об этом мы поговорим в студии. Звоните к нам, если вы живете на неподконтрольной части Донбасса, расскажите, следили ли вы за вчерашней игрой сборной и что для вас значит ее победа. А если живете на свободной части Украины, что вы думаете по поводу вот такой реакции радости дончан, ликования по поводу победы сборной Украины? Наш номер 0800 300 403, звонки бесплатные со всей территории страны, включая неподконтрольные части.
Куда движется Украина и наш регион? Давайте искать ответы вместе. Радио «Донбасс Реалии».
Государство до сих пор не передало некоторым громадам на Донбассе землю. Это замедляет их развитие. С другой стороны, с началом децентрализации у громад появилось больше полномочий и планов. Мой коллега Сергей Горбатенко спросил у экспертов, что все-таки лучше для Донецкой и Луганской областей. Децентрализация или федерализация и особый статус, о которых постоянно говорят в России и некоторые политики в Украине.
Черкасскую громаду неподалеку от Славянска создали в 2015 году. На территории громады 11 населенных пунктов. В них живут 9,5 тысяч людей. Руководит громадой Андрей Головаш. По словам Головаша, один из самых больших плюсов децентрализации – это бюджетная самостоятельность. Бюджет громады напрямую связывается при необходимости с государственным бюджетом или бюджетом области.
Если раньше надо было ездить в район и просить «дайте мне, пожалуйста, копеечку», то сейчас мы сами вправе определять развитие развития своей громады.
А впереди у громады оптимизация школ. Ведь в некоторых больших зданиях, по словам руководителя громады, учатся всего 50-60 детей. А вот детских садов в громаде, наоборот, не хватает. Например, в самом Черкасском в своей очереди пойти в садик ждут 170 детей. Поэтому молодые семьи вынуждены уезжать. Чтобы люди оставались, надо и садики строить, и чтобы работа была. Рабочие места будут, уверяет Головаш. Но только Госгеокадастр все никак не передаст громаде в пользование 1500 гектаров ее же земель.
Есть наработки, создание хозяйств по выращиванию клубники, у нас есть песчаники, тепличный бизнес. Люди готовы брать в аренду землю.
А что с правами человека? Децентрализацию на Донбассе проверили представители омбудсмена. Из плюсов отметили автономию и рост местных бюджетов. ОТГ получили в коммунальную собственность почти 1,5 миллиона гектаров сельхозземель. Громадам разрешили предоставлять базовые админуслуги, например, регистрировать место проживания, регистрировать физические и юридические лица, имущественные права, решать земельные вопросы. Выявили и проблемы в предоставлении социальных услуг, образовательных услуг, медицинских услуг. Есть проблема в социальной защите детей и переселенцев. На Донеччине помогает громадам развиваться программа «Улит с Европою». Максим Ткач, руководитель Донецкого регионального офиса программы, изучает проблемы децентрализации в регионе и способы их решения уже 4 года. По его мнению, децентрализация принесла жителям Донеччины больше преимуществ, чем проблем. Если раньше надо было обращаться за помощью к государству, то сейчас все решают на месте, говорит эксперт. Это, например, вопросы содержания больниц, образования, местного развития, благоустройства. Россия и ее гибридные силы постоянно говорят о федерализации и особом статусе для Донбасса. Что будет лучше для региона? Об этом радио «Донбасс Реалии» спросила у экспертов. Вот что говорит Максим Ткач.
А что такое федеративная країна? Це така країна, в якій два рівні державної влади. Федеральний рівень та регіональний рівень. Вони приймають свої закони. А децентралізація – це процес передачі повноважень, ресурсів саме місцевому самоврядуванню. А місцеве самоврядування найближче до людей – це те, що займається проблемами жителів кожного дня. Тому мені здається, що більш корисним, більш ефективним, більш спрямованим на людей – це є якраз децентралізація.
Также свое мнение высказал Александр Миланченко, консультант по бюджетным вопросам Ассоциации мест Украины.
Люди на местах могут сами решать, что им надо делать, для чего им надо делать, могут решать свое будущее и так дальше, не оглядываясь на Киев. Федерализация, о чем говорит, они говорят о политических изменениях. Особый статус не цепляет вопросы те, которые жизненные, те, которые стоят перед каждым гражданином каждый день.
Кстати, закон про особый статус Донбасса продлили, но в силу он так и не вступил. Для этого надо, чтобы на Донбассе прошли выборы и вывели российские войска. Сергей Горбатенко, радио «Донбасс Реалии».
Наш автоответчик 0800 300 403 работает круглосуточно. Ждите 10 секунд и оставляйте свой отзыв или тему. Их услышат другие.
Уже второй год группировки ЛДНР, ссылаясь на коронавирус, не позволяют абитуриентам, желающим попасть на подконтрольную часть Украины, пересечь КПВВ. Таким образом, вынуждают их ехать из территории подконтрольных ЛДНР через Россию и нарываться на штрафы. С какими еще проблемами сталкиваются будущие студенты в оккупации? Эксклюзив из Донецка от телепроекта «Донбасс Реалии».
В этом году, кроме так называемого республиканского экзамена в оккупации, могли сдавать и всероссийский ЕГЭ. Тем не менее, большинство детей продолжит учиться в своих городах.
Я пойду учиться в ТУКАН Вороновского на маркетинг. Планирую в будущем связать свою жизнь с бизнесом, открыть, может, какой-нибудь свой.
Я точно знаю. Я с детства изучала английский, поэтому я иду на переводчика. Это 100%.
Хочу первый год здесь, а потом уехать в Россию.
Донецкая академия внутренних дел, криминальная полиция, отдел по борьбе с экономическими преступлениями и борьбе с коррупцией.
Остаются в Донецке по разным причинам.
Финансовое положение на данный момент не позволяет. А меня никуда просто не пускают. Поэтому у меня выбора не было.
В какой-то степени хотелось бы, но родной город все-таки как бы дает больше сил, больше возможностей. Поэтому принял такое решение остаться здесь с родителями, помогать им в первую очередь. И, грубо говоря, строить свою будущую профессию, свою будущую карьеру здесь.
Но многие, несмотря на блокирование боевиками КПВВ, ездили сдавать ЗНО и собираются поступать в университеты на подконтрольной части Украины.
В принципе, я знаю нескольких таких людей. Они рассказывали, что математика достаточно сложная, да, и в целом украинский язык, литература украинский язык и литература были сложными для них. Ну, опять же, люди, которые не общаются на этом языке достаточно долгое время, естественно, они его забывают.
Ну, я в Украину поступала, в Мариуполе. Ну, там специально есть программа. Я буду либо на журналистику, либо на маркетинг.
У нас сложно, намного легче экзамены, чем ЗНО. В Украину нужно было выезжать и там сдавать и ЗНО, и ДПА.
Скорее всего, на биохимию. А в Украине, в Харькове, в Киеве, может быть. На самом деле, очень сложно, даже потому, что это не твоя школа, не твоя среда, ты там никого не знаешь. Очень сложно через Россию, но к мечте нужно стремиться, поэтому я считаю, что если есть мечта, надо к ней стремиться.
В Минобразовании Украины говорят о проблемах абитуриентов на КПВВ знают.
Люди едут разными шляхами, например, едут через Россию. И тут мы, знаючи про те, что это может кваліфікуватися як адміністративне правопорушення. Ми звернулись до Державної прикордонної служби. Вони швидко, дякуючи їм, вони дуже швидко відреагували. І наразі зараз особи, які їдуть вступати до закладів вищої освіти, вони не будуть, їх не мають штрафувати.
Бойовики постоянно блокируют сайт Минобразования Украины, но на сайт «Доступна освіта» фонда «Открытая политика» зайти можно свободно. Там рассказывают, на их горячую линию звонят сотни желающих узнать детали поступления в Украину. Многих абитуриентов из оккупации интересует возможность попасть на бюджетное обучение.
Я еще раз хочу озвучить дату 20 липня. Это дата, до якої потрібно встигнути здати два ДПА з української мови «Історія України», один іспит, приїхати, заповнити освітню декларацію і встигнути пройти всю цю процедуру, щоб можна було скористатися квотою 2.
Ну, якщо діти по каким-то причинам не успіли до 20 июля, ще є шанс через заявлення напрямую ректору попасть на свободні бюджетні місця до 24 сентября. А в профтехучилища набор идет до ноября. Кроме этого, с 29 июня стартуют бесплатные двухмесячные подготовительные курсы для тех, кому необходимо адаптироваться перед поступлением в университет.
Протягом двох місяців курсів слухачі отримуватимуть щомісячну стипендію в розмірі 4500 гривень та будуть забезпечені безоплатним гуртожитком. Цьогоріч курси можна пройти в 23 закладах вищої освіти по всій території України.
Якщо ми не будемо давати освіту, умовно кажучи, забезпечувати те, щоб вони дивилися в лінзи телескопа і мікроскопа, вони будуть дивитися в лінзи прицілів зброї, яка націлена на Україну. Діти, вони не винні в тому, що ця війна розпочалася. Це не пільга, а це така компенсаторна функція, от спрощена процедура вступу. Якщо ми переконаємо дітей і молодь в тому, що в Україні є цінності загальнолюдські, ці діти не переконають і своїх батьків.
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
Друзья, переходим к разговору в нашей студии. С победой нас! Ура! Жители неподконтрольного Донецка массово следили и радовались победе сборной Украины по футболу в матче против Швеции вчерашней, после которого сборная впервые в своей истории вышла в четвертьфинал Евро. Об этом можно судить по комментариям в популярнейшем донецком паблике, то есть странице в социальной сети ВКонтакте «Типичный Донецк» с почти полумиллионом подписчиков. Также донечане в этом паблике жаловались, что не могут в открытую выражать свою радость на улицах города и спорили с пророссийскими комментаторами, заявляя, что Донецк – это Украина. На самом же матче в Глазго на трибунах в украинском секторе появился якобы болельщик сборной России с российским триколором, чтобы сфотографироваться с человеком, который был одет в форму сборной Украины. Украинцы выпроводили этого россиянина, но с трибун, но фото, которое он успел сделать, уже активно раскручивается в российских СМИ, как, цитата, «символ дружбы украинцев и россиян». Почему жители Донецка так радовались победе сборной Украины? Значит ли это, что они на самом деле любят родную страну, и вот отсутствие связей между неподконтрольным Донецком и свободной Украиной сильно преувеличено, и на самом деле себя люди там чувствуют украинцами? И каких провокаций в связи с успехом Украины на Евро стоит ожидать от Российской Федерации? Вот я вам рассказал об одном случае, который сейчас вчера, точнее, случился, но Украина продолжит выступать в Евро уже в эту субботу. Встретиться в матче со сборной Англии. И вот каких информационных операций стоит ожидать нашим слушателям и зрителям, чтобы быть готовыми, так сказать, понимать, что происходит. С нами Алексей Артюх, журналист из Рубежного Луганской области, издание «Трибун». Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, друзья, во-первых, хочу поздравить всех с большой победой, с исторической победой нашей сборной. Это действительно важное событие для нас всех. И особенно в такое непростое время. Поэтому что тут сказать? Слава Украине!
Поздравляем и вас, Алексей. Расскажите, пожалуйста, как, ну, скорее всего, вы из интереса полезли вот в эти донецкие паблики, да, посмотреть, что же там пишут об этом событии, о победе сборной Украины, которая, ну, действительно, матч был достаточно драматичный. Удивила она, возможно, многих комментаторов, обозревателей. Вы из любопытства вот туда заглянули. Вот вы удивились, когда увидели вот эти вот комментарии проукраинские в донецком паблике?
Так получается, что по своей работе я очень часто мониторю социальные сети, в том числе и запрещенные в Украине. Мы берем информацию из оккупированной территории. И поэтому более или менее с повесткой, которая там, я знаком. Сегодня, по традиции, я зашел в типичный Донецк, посмотрел и, ну, был в какой-то степени приятно удивлен. Ну, за кого болели на оккупированной территории, наверное, этот вопрос мы подняли. Судя по реакции, которую я там наблюдал, именно в комментариях, в реакциях пользователей, большинство, подавляющее большинство болело за Украину. Такое ощущение, знаете, было, когда ты заходишь и кажется, что ты вернулся во времена Евро-2012, да, когда Донецк принимал матчи чемпионата и все было хорошо. Естественно, мы не можем говорить обо всех ресурсах, потому как большинство ресурсов на неподконтрольной территории находятся под контролем так называемого МГБ, и там совсем другая повестка, там пропаганда группировки, российская пропаганда. Но вот в тех небольших, скажем так, просветах, да, где люди могут еще как-то выражать какое-то свое мнение, высказывать, пускай даже где-то анонимно, то пошла большая такая волна поддержки сборной Украины.
Алексей, расскажите вот нашим слушателям про этот паблик «Типичный Донецк». Насколько он действительно, можно сказать, что он не подконтролен, вот это так называемой МГБ, группировки ДНР? Ведь там ни много ни мало, около полумиллиона подписчиков, да? Вот насколько он, вы туда часто заходите, насколько он действительно, ну, вот такой объективный, так сказать, принадлежит самим дончанам?
Скажу так, если сравнивать с другими пабликами, которые есть в той же соцсети ВКонтакте, в Одноклассниках мы меньше мониторим, то, скажем так, наверное, менее подконтрольный. И я думаю, что за некоторые публикации администрация бы этого паблика, наверное, уже попала бы на подвал.
Давайте почитаю эти некоторые комментарии, ну, которые вы заскринили, да, и разошлось сейчас и по другим украинским СМИ вот эти вот комментарии. Ура, супер матч, до последнего переживал за Украину, молодцы, да, ура, 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 пора отомстить Англии за незасчитанный гол. Как теперь заснуть, когда счастье переполняет, молодцы, красава, ура, парни творят историю, красавцы. Были и такие дискуссии. Вот один из пользователей в этой группе пишет, группа точно донецкая. Ему отвечают, а что не так? Он отвечает, кто сказал, что что-то не так? Просто спрашиваю, типичный Донецк же, спорт вне политики. Ему отвечают, ну вот в Донецке Украины тоже поддерживают, представляешь? Еще один пользователь пишет, зайди ВКонтакте, выбери в поиске Украины, там сразу увидишь город Донецк. Да в любую соцсеть, везде и на картах Донецк, это Украина, не верю. Сам проверь, ну и так далее, и тому подобное. Алексей, а вот, ну, что для вас вот такая вот поддержка? Можно ли сказать, что жители Донецка, ну, я извиняюсь за такое слово, примазались, да, к успеху сборной Украины? Или они действительно чувствуют, ну, какую-то общность с этой сборной, считают ее своей сборной?
Знаете, не так давно я брал интервью у историка и писателя Валерия Васильевича Снегирева, и в этом интервью он мне сказал такую интересную вещь. В Луганске более проукраинские настроения, чем в Северодонецке. Поясню. Люди, которые живут в оккупации, они больше понимают цену свободы. Я думаю, за 7 лет войны, за 7 лет того, что происходит, этих гуманитарных проблем, экономических проблем, которые происходят на оккупированном Донбассе, ну, многие люди уже натерпелись. Безусловно, там и остались патриоты Украины, которые действительно не могут выехать по тем или иным причинам. С другой стороны, все мы понимаем, что в точности измерить процент проукраинского населения там невозможно. Как бы люди боятся высказывать свое мнение. Где-то за какой-то репост можно просто попасть на подвал. Что касается победы сборной, я не думаю, что подмазались. Я уверен, ну, мне так кажется, что люди действительно искренне радовались. И все-таки многие скучают и ностальгируют по довоенным временам и по довоенному Донецку, когда все было хорошо. В городе проводились матчи Еврокубков, топовых первенств, большие концерты, и можно было спокойно перемещаться без КПВВ и всего остального.
За сборную России так болели? Были ли посты вот отдельные в этих пабликах, какие-то обсуждения, ну, там, не знаю, давайте поддержим сборную России, или молчок, тишина по этому поводу?
Ну, безусловно, если говорить о тех пабликах, которые контролируются там группировкой ДНР, то были такие посылы. Вот. Но мы уж видели, как, я, наверное, не побоюсь сказать, бездарно выступила сборная России на Евро, полностью провалилась, и с такими результатами, как бы, ну, если говорить, большинство у нас, ну, большинство болельщиков, есть такое выражение, глоры, да. Поэтому, как бы, здесь сложно просто сравнивать.
То есть, если был бы успех, вы допускаете, что, ну, донщане бы радовались и игре сборной России, и болели бы за нее, и была бы подобная волна. Ну, вот, допустим, да, на месте Украины была бы сейчас сборная Российской Федерации. Такую реакцию вы себе представляете или трудно представить?
Вполне возможно, что определенный процент граждан радовался бы и успехам сборной Российской Федерации. Даже не вполне возможно, а скорее всего так и было. Я вам более скажу, даже на подконтрольной территории, да, вот мы говорим об оккупированных, но даже на подконтрольной территории в случае успеха сборной России нашлось бы немало неравнодушных людей.
Я напомню, с нами Алексей Артюх, журналист из зарубежного Луганской области, издание «Трибуна». Ну вот к вам такой вопрос, уважаемые слушатели. Ну, если вы вот живете на неподконтрольной части Донбасса, расскажите, вот следили ли вы за сборной, за игрой сборной Украины, и что для вас значит ее победа? Может быть, мы вот разговариваем беспочвенно и действительно непонятно, да, ну там есть какие-то единицы людей или люди эти были с подконтрольной территории, но по какому-то поводу сидели просто в этом паблике, крупнейшем, типичный Донецк. А если вы вот живете в свободной Украине, расскажите, что вы думаете по поводу вот радости вот дончан в социальных сетях? Может, с вашей точки зрения, может быть, вот действительно победа сборной Украины проявила действительное отношение жителей Донецка к Украине? Вот таким ликованием, такой радостью. Алексей, а такой вопрос. Вы-то в Луганской области сейчас находитесь, а вот что-то по Луганской области, по неподконтрольной ее части, по этим пабликам тишина. Вот особых постов и радости, насколько я понимаю, ну, мы немножко тоже поискали, нет. Почему, как думаете?
Смотрите, на неподконтрольной Луганщине большинство пабликов, особенно... Вы слышали меня?
Да, я слушаю,
большинство...
слушаю вас.
Большинство пабликов, особенно более или менее крупные. Ну, так получилось, что если сравнивать с оккупированной Донеччиной, на оккупированной Луганщине паблики менее многочисленные. И если брать даже там какой-то паблик типа вроде другого Луганска, где там 30 тысяч подписчиков, да, то это считается по местным меркам довольно-таки крупный паблик. Есть ряд местных ресурсов, вроде «Лутугина трезвый взгляд», «Свердловск, ты должен это знать», которые освещают ситуацию, скажем так, которая расходится с местной повесткой. Но это совсем немногочисленные страницы. Если же говорить о крупных, то они все находятся под контролем группировки ЛНР, и контент там естественно, фильтруется и публикуется то, что выгоден боевикам.
А вам не кажется, что это возможно? Ну, связано с тем, что в Луганске футбол, ну, не так популярен, как в Донецке, да? Ну, до войны Луганская Заря не особо вот выделялась, да? После этого, естественно, взлетела, когда стала, что тоже я являюсь, ну, феноменом интересным, да? После того, как стала клубом-переселенцем. Ну, может быть, немножко другое отношение к футболу в Луганске или нет?
Я думаю, что отношение к футболу у нас в стране везде одинаковое, плюс-минус. Футбол у нас любят, и в Луганской области в том числе. Я думаю, что здесь, наверное, не стоит какие-то проводить параллели между Луганском и Донецком.
Алексей, а вообще вот ваши отношения, ну вам это надежду какую-то дает, вот такие вот комментарии, или вы не обманываетесь? Ну, по поводу того, что вот действительно там город-то ждет, когда вернется Украина.
Ну, без надежды вообще сложно жить. Все-таки я, как и многие другие украинцы, мы верим в то, что наши города, наши территории вернутся под контроль, что мы освободим наших людей. И, естественно, стараюсь себя где-то не обманывать, но искренне хочу верить, что это действительно так.
Ну, вот эта вот пророссийскость людей там, наверное, немного преувеличена, ну, впечатление о ней на подконтрольной территории Украины. Как считаете, или нет?
Вы знаете, и на подконтрольной территории есть пророссийские настроения. Если говорить о том, что у нас многие люди, особенно старшее поколение, сейчас смотрят федеральные российские телеканалы, которые по спутниковым, да, тарелкам в открытом доступе они спокойно включают, а наши телеканалы, в свою очередь, оказались закодированными. И для старшего поколения телевизор – это, к сожалению, основной источник информации. То здесь этого тоже хватает. Но на самом деле большинство людей привыкло плыть по течению, да, как будет, так и будет.
Ну и старшие люди, наверное, не сидят в пабликах ВКонтакте. Мы имеем дело с, ну вот, наверное, срезом, да, 20-30 лет. В основном те люди, наверное, увлекались, ну, смотрели игру сборной Украины и радовались ее победе. Давайте к нашему разговору Татьяну Попову, эксперта по информационной безопасности, подключим. Татьяна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Татьяна, ну вот кроме вот этой вот реакции, которая действительно удивила многих обозревателей, жителей Донецка на игру сборной Украины, действительно радовались и говорили: наша сборная, ура, с победой нас и так далее. Случился вчера еще один инцидент такой достаточно интересный, да, вот появился некий болельщик с российским флагом на трибунах в Глазго, где как раз сидели украинские болельщики.
В шапке-ушанке,
да, и сфотографировался с неким молодым человеком в форме сборной Украины, который тоже вот был почему-то в шапке-ушанке, и потом вот эта вот фотография разлетелась, ну, вот я еще прокомментирую, да, вот сейчас и по социальным сетям, и вроде бы по спортивным пабликам. Вот этого молодого человека, кстати, что интересно, было продолжение этой истории, ну, вот тумаками его выпроводили с этого сектора, обернули его в флаг Украины, наверное, разобрали, что он провокатор, да, и каким-то образом пытались его смирить. Татьяна, ну что это было? Это вот такая вот, ну, я не знаю, вы как это оцениваете вообще?
Ну, я думаю, что это сознательная провокация. Мне трудно сказать, там, конкретно какие органы российские или там какие организации российские или пророссийские ее инспирировали, но явно то, что это фото появилось везде, а не было вот этого фото позднейшего, когда я вижу, он уже без флага и держится за челюсть, которая вот сейчас появилась в украинских СМИ, ну, говорит о том, что кто-то специально ждал, когда он это сделает, обнимется, наденет на себя быстро российский флаг и сфотографируется. То есть это была организованная ситуация с актером, с этим парнем, и фотограф, который должен был это быстро запечатлеть и потом раскидать по пабликам. Опять-таки, чтобы показать вот это вот в контексте того, что, о чем сегодня, кстати, Путин опять говорил, что русские и украинцы – братья навек.
А вот вы уже даже знаете их имена, да? Есть ли какие-то данные, что это вообще были за люди, как они появились в Глазго на трибунах?
У меня нет этих данных. И то, что я сейчас вижу в СМИ, я не вижу пока его фамилии. Не знаю, кто это, честно говоря. Появилась информация даже уже в российских, что его якобы избили. Хотя не по той фотографии потом видно только, что он держится на челюсть. Но трудно назвать это избиением. Может, он просто задумался.
Ну и футболка была порвана, да, может быть, и сам порвал на себе футболку. Вот мне говорят редакторы, что только что к нам дозвонился человек с неподконтрольной территории. Перезвоните к нам, пожалуйста, не успели вас взять. Номер наш 0800 300 403. Очень будем рады слышать ваш голос. Вот расскажите, пожалуйста, следили ли вы за игрой украинской сборной? Что думаете по поводу ее победы? А если живете на подконтрольной территории, вот к нашим слушателям, зрителям обращусь. Что вы думаете по поводу радости дончан-луганчан в социальных сетях по поводу победы сборной Украины? Значит ли это, с вашей точки зрения, что не чувствует свое единство с украинской сборной, с Украиной? Или это вот что-то другое, с вашей точки зрения? Поделитесь нашим мнением. 0800-300-403 наш номер. Татьяна, а вот эта акция, о которой мы сейчас говорим, она достигла каких-то успехов, с вашей точки зрения? Ну вот что появилась вот эта вот фотография, мол, братья навек. Я вот даже процитирую один из постов, который появился. Человек Дмитрий Василец, его зовут, он заявляет о том, что он член политической партии «Держава». Вот он постит эту фотографию в ушанках парней, в флагах, обернутых Украины и России. Цитата. «Победа сборной Украины над Швецией – это трагическая фиаско пропагандистской войны и ненависти, которые десятилетиями пытаются посеять рознь между братским, русским и украинским народом. Несмотря ни на что, братья-славяне всегда болеют за своих, игнорируя интриги маргинальных политиков».
Удалось... Это Дмитрий Василец, который раньше на 17-м канале был, если я не ошибаюсь.
Похоже
я
на то.
Я с ним пересекалась на ОБСЕшных форумах, но мне кажется, это там полностью человек, работающий либо на Медведчука, либо напрямую на россиян, поэтому я бы особо не обращала внимания на его слова. То есть это явная российская позиция.
Понятно.
Просто транслируемая человеком, который имеет украинское гражданство.
И как раз хочу вот вас услышать ваше мнение. А это эффективно, вот такие вот фотографии? Ну вот хотят убедить, я так понимаю, россияне тем, что украинцы и русские братские, и россияне братские народы, и вот только политики их ссорят. Ну это старый такой нарратив, да. Это работает, вот такие вот, ну вот фотографии, да, которые распространяются. Как думаете?
Я думаю, что, возможно, на российскую какую-то часть публики это и работает, но это не работает на большое жюри в Гааге, которое прекрасно понимает, каким оружием и какие военные части Российской Федерации сбили Боинг. Поэтому они могут рассказывать все, что угодно про братство и дружбу, только она не подтверждена фактами. Да? Россия оккупировала наши территории, напала на наши... до сих пор держит оккупировано наших людей в заложниках. Поэтому трудно назвать, даже если мы где-то исторически вышли из Киевской Руси, то, извините, сейчас они полностью свои братские, наши ожидания как от братского народа полностью нарушили.
Татьяна, а почему бы, с вашей точки зрения, не оставить в покое сборную Украины? Ну, вылетела уже Россия, да, из Евро, ну и черт с ним, вот пусть уже украинцы там разбираются, играют. Полностью игнорировать нет, вот какие вот появляются определенные материалы, да, зачем?
Ну, потому что футбол – популярный вид спорта в любом случае, его в любом случае будут смотреть. Там в любом случае будет эта кричалка о Путине, которая, кстати, за последние несколько недель набрала еще несколько миллионов просмотров минимум на YouTube, вот эти все видео. И многие россияне, которые я там читаю, пишут, что да, мы, ну, те, которые оппозиционно к власти настроены, они говорят о том, что да, украинцы, мы с вами, мы тоже так считаем о Путине, да. И, соответственно, им нужен другой какой-то информационный повод, им нужно переключить на что-то другое. Вот они придумали эту историю с флагом. А тут еще и украинская сборная выиграла у Швеции. Для них это, мне кажется, двойная проблема. Тут еще и Сибриз под боком, который продолжается в Одессе. Поэтому у них сейчас включились все практически пропагандистские СМИ пытаться вот нивелировать эту нашу победу, наши успехи, наше сотрудничество с НАТО.
Или использовать даже, не нивелировать, да, а использовать, что вот победа, мол, сборной Украины, это победа сборной России, потому что, ну вот, славяне, да, братские народы побеждают.
Слушайте, у победы много родителей, да, в поражении всегда сирота. Я думаю, что им нужно лучше сконцентрироваться на тренировке своей сборной и не примазываться к нашим успехам, опять-таки. Они себя ведут абсолютно. Было понятно, что они будут пытаться переключать как минимум с кричалки. Для них вот самая неприятность большая из-за чего они выступали. Вы вспомните изначально, какие были провокации. Это требование запретить наш слоган «Слава Украине, героям слава» и карту с Крымом и Донбассом. Второе, что они требовали, это запретить украинским болельщикам петь кричалку о Путине, отчего они сделали ее еще более известной.
Татьяна, это ведь и не конец. Вот сейчас уже появляется еще такая новая, ну, если так можно сказать, информационная волна, возможно, из Российской Федерации, не знаю, как вы скажете. Вот сейчас вот на российских спортсайтах Алексей Копытько, в частности, сообщает, человек, который следит за информационной операцией со стороны Российской Федерации, что сейчас вот пошли боты, то ли не боты, то ли действительно россияне, которые активно комментируют, что Шевченко говорит на русском языке, да, вот и все остальные, и вот, вот мол, вся сборная русскоязычная, какая же это украинская сборная, как вы это прокомментируете, а чего еще ждать, с вашей точки зрения, вот в будущем? Вот будет в субботу матч четвертьфинала, достаточно громкий, будет следить, наверное, ну, минимум Европа, а максимум планета за ним всем, и сборная Украины играет против сборной Англии. Россия это, наверное, тоже как-то не применет это использовать, как считаете?
Ну, безусловно, они будут это использовать. Безусловно, они сейчас будут качать ситуацию. Кстати, там написала первая Лариса, некая Лариса Нитой, про вот эту русскоязычность. Ну, я считаю, что это вообще ошибочная стратегия наших вот этих излишних националистов, которые, как выясняется, в какой-то момент были там даже на обеспечении Виктора Федоровича Януковича в этой его черной кассе партии регионов были записаны, что получали деньги. И, к сожалению, иногда через этих националистов россияне также организовывают информационные провокации. И это чистая информационная провокация. У нас не запрещено говорить на русском языке. У нас до сих пор есть квоты на телевидение и радио. Вы вот тоже вещаете на русском языке. Государственный канал Дом ЮАТВ вещает на русском языке. У нас вообще... И Россия не имеет права эксклюзивного на русский язык. В конце концов, Киевская Русь была в Киеве. И мы с вами сейчас, вы сидите в Киеве, я сижу в Киеве. В чем проблема? Мы можем говорить на том языке. Да, мы все двуязычные. В основном, я думаю, вы тоже свободно говорите на украинском. Я веду программу на украинском, блог на русском. Просто потому что для Ютуба это удобнее, для телевидения, и мы должны входить в квоты на украинском. Но давать претензии человеку, который забил гол решающий, что он говорил на русском, или Шевченко, который команду такую сделал, что она прошла в четвертьфинала уже, но, извините, это просто издевательство со стороны Ларисы Нецой, да, по-моему.
Ларисы Нецой, да. Ну, вот такое впечатление уже, какой-то кризис жанра возникает. Действительно, не знает уже, к каким вещам, так сказать, покритиковать в сборной Украине. В нашем разговору Даниил Вериитин присоединяется. Данчанин, спортивный обозреватель издания «Фокус». Он по телефону с нами. Даниил, здравствуйте.
Здравствуйте.
Даниил, ну к вам вот как к эксперту, к комментатору вопрос чисто такой спортивный, да? Ну вот с вашей точки зрения, это было круто, то, что вчера произошло, и благодаря чему удалось вырвать та победу? Ведь видели игру не совсем хорошую со сборной Австрии, и тут Украина, ну так неожиданно, и с точки зрения обозревателей, вырывает эту победу. Благодаря чему?
Знаете, мне кажется, я писал вчера колонку, сегодня большой текст в журнал «Фокус». Мне кажется, что, во-первых, удалось отдохнуть команде, в первую очередь физически, потому что было 8 дней после матча с Австрией, и было вчера видно, что у команды эти 8 дней пошли на пульс. Ну и плюс еще моральный фактор, конечно, когда сыграли с Австрией, да, было еще непонятно, вышли мы в 1/8 или нет, и в конце концов, когда с... добрые подачки, скажем так, Испании, Швеции, а нам удалось выйти в 1/8 как раз-таки на Швецию, то мне кажется, что с моральной точки зрения команда начала себя чувствовать намного лучше. Вот. И мне кажется, вот эти два фактора, они вчера сыграли ключевую роль, ну и не без доли везения, давайте честно признаемся, потому что в Шведе столько моментов вчера было, и нас спасали и штанги, и перекладины, поэтому нам вчера в том числе и повезло.
Даниил, ну, достойно, ну, вот если честно, да, если представить себе, что вы не украинец, да, достойно Украина быть в четвертьфинала с такой игрой, всего две победы было, да, и много совпадений было, и достойно ли нам встречаться с сборной Англии, вот с вашей точки зрения?
Ну, конечно, достойно, в четвертьфинал случайные команды не попадают, но это Евро, это, в принципе, знаете, вот особенность какая, то, что на этом Евро вылетают гранды. Где сейчас сборная Франции, где сборная Португалии, где сборная Нидерландов, где сборная Германии. Их уже нет на Евро 2020. То есть Украина, Дания, Чехия. Поэтому эта история не о том, что большие и громкие имена играют, а все-таки результат достигается на поле, а не за его пределами.
Мы тут обсуждали комментарии жителей Донецка, судя по всему, в паблике «Типичный Донецк», который, ну, вот достаточно, как себя позиционирует, он аполитичный, там около полумиллиона подписчиков, и там, ну, после поста о том, что сборная Украины преодолела сборную Швеции и вошла в четвертьфинал, огромное количество комментаторов радовались победе сборной Украины. Вы как дончанин, ну, как это объясните? Ну, вот объясняют нам с той стороны, что якобы вот с Украиной ничего общего не имеют, а тут видим такую массу свою поддержку. Вас это удивляет?
Да, если честно, нет. Футбол в Донецке всегда любили. Поэтому, ну да, тут понятно, есть политический фактор с одной стороны, а с другой стороны, все любят радоваться победам, так или иначе. Поэтому я не сказать, чтобы сильно удивлен.
А вот вы это связываете с тем, что просто любят футбол или любят именно игру сборной Украины?
Ну, наверное, те люди, которые писали комментарии, наверное, они все-таки любят футбол. Ну и ностальгируют, скорее всего, по временам, когда можно было болеть за сборную Украины в Донецке. Мне кажется, так.
Данила, к вам, к дончанину, вопрос, что значит вот футбол для Донбасса? Ну вот есть такая вот тоже версия, в Луганске-то они очень почему-то комментировали, радовались сборной Украины, но мы можем судить только по комментариям в пабликах. Вот Алексей Артио, журналист из Рубежного, говорит о том, что там просто потому, что мало очень свободных пабликов в Донецке они есть. Вот если сравнивать отношение к футболу довоенное в Донецке, в Луганске, что это было для дончан? Футбол, почему он был так популярен, с вашей точки зрения, в городе?
А потому что была команда, которая достигала успехов. Это очень важный фактор, который притягивает болельщиков. Я помню эти матчи на Донбасс-арене, когда там в субботу, воскресенье просто река людей, там и не одна даже тянулась к стадиону. Действительно, в Донецке любили футбол. И да, если вы сравниваете с Луганском, то, безусловно, мне кажется, что в Донецке его любили больше, чем в Луганске. Это как раз объясняется этим фактором, что был клуб, который достигал успехов. Шахтёр выигрывал чемпионат Украины, играл в Лиге чемпионов. То есть здесь, мне кажется, что этот фактор был основным для болельщиков, которые ходили на стадион. Их было очень много, кстати. Угу. Поэтому я, кстати, не особо и удивляюсь, что сейчас там в пабликах пишут восторженные комментарии там относительно выступления сборной Украины. Это, вот, наверное, как раз те самые люди, которые ходили на стадион еще до войны.
Данил, а до войны в Донецке был пиетет по отношению к российской сборной, к российским футбольным командам? Вы замечали такое?
Если честно, нет. Ну, опять же, я не хочу мерить по своему окружению, но, честно говоря, нет. Как-то больше мы все болели за сборную Украины и за украинские клубы. С чемпионатом России, ну, может быть, на пальцах одной руки могу посчитать людей, которых я знаю, которые действительно там интересовались чемпионатом России. Но в большинстве своем это были люди, которым был интересен чемпионат Украины и выступление украинских клубов.
Последний вопрос к вам. Ну, хочется спросить ваше мнение по поводу того, что ожидать Украине в субботу. Ну, насколько реальные шансы Украине выйти? Ну, если она выйдет, насколько большим это будет чудо?
Чудо это будет очень большим. Болельщикам я хочу сказать насчет субботы. Запасайтесь волокордином, спортболом, чем угодно. Потому что легко не будет однозначно. Сборная Англии, конечно, немного забивает на этом чемпионате Европы. Это вчера они расщедрились аж на 2 гола. Но я думаю, что нам будет очень сложно. Честно говоря, даже боюсь какие-то прогнозы делать. Хочется, чтобы мы прошли дальше, но соперник достаточно серьезный. Наверное, самый серьезный соперник на этом Евро сегодня.
Тем более у англичан, насколько я понимаю, сухие ворота еще. Ни одной сборной не удалось им забить. Спасибо большое, Данил. Это был Данил Веритин, дончанин, спортивный обозреватель издания «Фокус». Есть слушатели. Здравствуйте. Откуда вы?
Оккупированная территория Донецка. Ну, я не буду называть точно, где я нахожусь. Ну, Донецкая область. С оккупированной территорией. Мы тоже очень здорово Украину поддерживаем и со слезами на глазах рады победе Украины. Что, правда, первые игры неважно она показала, но сейчас, видно, форму набрала. И очень радуемся мы победе сборной Украины над Швецией и выход на Англию.
Скажите, а почему радуетесь? Потому что хорошо играют?
Что это, чтобы это престиж Украины, мы это, мы, ну я много не буду говорить, радуемся за Украину, что и мы себя чувствуем тоже украинцами, так что все вот это. Сейчас эмоции у меня сильные, я не могу точно сказать.
Спасибо, спасибо большое. Ну, рады, что сборная Украины подарила вам эти эмоции. Надеемся, что подарит она их вам и в субботу. Еще давайте слушателя послушаем. Добрый вечер, откуда вы? А нет, пропала у нас телефонная связь. Алексей, ну вот Алексею Артюху, да, возможно, сказать. Может, тоже захотите прокомментировать, потому что тут футбол довоенный в Луганске. Вспоминали, согласны, нет?
Ну, безусловно, если сравнивать с донецким «Шахтером», то уровень футбола в Луганске, да и в большинстве городов Украины, ну, отставал. Прежде всего из-за того, что действительно в «Шахтер» делались огромные вливания, и ни один клуб, даже «Динамо Киев», по размеру этих вливаний не мог конкурировать. Но, тем не менее, опять же, футбол у нас любят. Если говорить даже о рубежном, где я сейчас живу, то среди моих друзей очень много ультрас донецкого «Шахтера», кстати. А вот ультрас луганской «Зари» почему-то в Северодонецке.
А как вы объясняете успех «Зари» вот после начала военных действий? Да, ну, действительно, стал один из лидирующих клубов Украины, ну, без особых вливаний финансовых.
Отметить такой момент, что в целом чемпионат Украины после того, как развалили «Металлист», после того, как уничтожили, по сути, «Днепр», после того, как клубы просто исчезали с футбольной карты, чемпионат Украины стал ниже уровня. Поэтому, в принципе, и конкурентов стало меньше, и «Заря» более или менее стабильные результаты показывает во многом. И на данный момент во многом это заслуга и главного тренера, и в целом коллектива.
Спасибо большое нашим гостям. Спасибо, Алексей. Это были Алексей Артюх, журналист из Рубежной Луганской области, издания «Трибун». Спасибо, что следите за реакцией жителей неподконтрольной части Донбасса. Всегда интересно понимать, что там происходит. Также с нами были Даниил Веритин, дончанин, спортивный обозреватель издания «Фокус», и Татьяна Попова, эксперт по информационной безопасности, бывший заместитель министра информационной политики Украины в 2015-2016 годах. Мы продолжаем, не переключайтесь.
Наш автоответчик 0800 300 403 работает круглосуточно. Ждите 10 секунд и оставляйте свой отзыв или тему. Их услышат другие.
Александр Лукашенко резко отреагировал на введенные Евросоюзом секторальные санкции. Под новые запреты, о которых было объявлено в четверг, 24 июня, попали белорусский экспорт калийных удобрений и нефтепродуктов, а также производители табачных изделий. Белорусский экономист Вадим Иосуп рассказал телеканалу «Настоящее время», как быстро белорусская экономика почувствует эффект от новых ограничений и почему Лукашенко грозит военным положением.
Вадим, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вы можете прокомментировать слова Лукашенко о возможном военном положении в ответ на санкции?
Ну, в последнее время некоторые его слова комментировать сложно. Где он говорит серьезно, где это риторика. Мне все-таки кажется, да, что это риторика. Ну, в связи с тем, что в последнее время он особенно любит использовать военную риторику. То танки лязгают гусеницами на границе, то Белоруссия объявлена война, то гибридная, не гибридная, холодная, горячая. Ну и, соответственно, очень любит такие мобилизационные вот разговоры, что, ну, раз у нас война, то мы в ответ тоже будем воевать. Я все-таки очень надеюсь, что речь не идет о буквальном введении военного положения.
Можно ли предположить, что это отвлечение внимания от возможных реальных экономических последствий там, к тому, что нужно, возможно, бояться реальной войны?
Ну, смотря чье внимание надо отвлекать, мне кажется, что если мы говорим о каком-то большинстве населения на чье внимание надо вот обращать, извиняюсь за тавтологию, внимание, да, большинство, наверное, не смотрит вот эти официальные новости, да, и эту фразу они и не узнают. То есть эту фразу больше обсуждают там эксперты, журналисты, чем те, чье внимание якобы надо отвлечь.
Как вы считаете, вот какое положение нового санкционного списка будет наиболее чувствительным для белорусской экономики?
С санкционными списками есть несколько таких тонких вещей. Вообще говоря, нефтянка – это очень больно, калийные удобрения – это очень больно, но, как обычно, есть целый ряд нюансов. Например, если и читать приложение, то можно узнать, что нефтянка туда попадает вся, а вот калийные удобрения – не все. Там есть разбивка по сортам, по составу, и вроде бы как большая часть под санкции не попали. Еще один очень важный нюанс, на который сейчас пока мало кто обратил внимание, эти санкции, грубо говоря, реально вступают в действие не то чтобы с сегодняшнего дня. По каждому пункту санкций есть важная оговорка, что контракты, подписанные вот до сегодняшней даты, они исполняются. То есть, грубо говоря, вот действующие контракты по покупке нефти или калийных удобрений, по их транзиту будут действовать до даты их истечения. Поэтому на самом деле это вот не такие жесточайшие санкции, которые вот начинают действовать. Это на самом деле очередное китайское предупреждение.
В России новый всплеск заболеваемости коронавирусом. В страну пришел индийский штамм коронавируса Дельта, который быстро распространяется внутри федерации. По информации российских медиков, смертность бьет новые рекорды. В некоторых регионах вводят обязательную вакцинацию работников таких сфер, как образование, транспорт, ЖКХ, а также госслужащих. Насколько опасен новый штамм и как быстро из России он может попасть в другие страны? Об этом телеканалу «Настоящее время» рассказал вирусолог Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов.
Скажите, пожалуйста, вот ряд стран Западной Европы отменяют жесткие ограничения в связи с коронавирусом. В Украине резкое падение новых заболевших. Вы понимаете, почему же в России и, в частности, в Москве наблюдается такая вспышка этого заболевания?
Ну, вы знаете, причин для этого несколько. Во-первых, прошли так называемые последние звонки в школах. И заканчиваются сессии в университетах, молодежь празднует. Во-вторых, люди, к сожалению, расслабились, потому что, в общем, в мае месяце были изданы постановления о ослаблении противоэпидемических мер, и люди в основной своей массе перестали носить маски. Ну и, наконец, третье, на территории России проник так называемый индийский вариант вируса, и он стремительно завоевывает, так сказать, большинство, скажем так, случаев заболеваний. В основном именно этот вариант сейчас вызывает заболевания в Санкт-Петербурге, в Москве, и, судя по всему, он движется в регионы. Так что вот эти три причины и обусловливают, так сказать, повышение заболеваемости, но к ним надо добавить четвертую. Очень низкий охват пока вакцинации. На уровне 12-13% населения. И это, конечно же, намного ниже, чем в странах Европы, не беря, так сказать, во внимание Израиль и Великобританию, где процент населения уже больше 60%, которые вакцинированы. И там есть твердые основания для снижения противоэпидемических мер и даже отмены некоторых из них.
Тогда в этом контексте мой следующий вопрос. Ваше отношение к принудительной вакцинации?
Вы знаете, я бы не стал бы, конечно, вводить принудительную вакцинацию повсеместно. Но дело в том, что есть службы, которые очень интенсивно контактируют с населением. Известно по данным эпидемиологических исследований, что именно в этих службах больше всего случается заболеваний. И, по крайней мере, работу с работниками этих служб я бы очень сильно усилил в плане, так сказать, уговаривания их, настаивания на том, чтобы они вакцинировались. Ну, а на самом деле, так сказать, когда люди не принимают во внимание разумные доводы, стоит задуматься о том, чтобы как-то, вообще говоря, их простимулировать. Ну, а, как говорится, стимулировать же можно и кнутом, и пряником. Так вот, надо, судя по всему, и применять такие меры, начинать. Надо сказать, что, например, очень жесткие и большие штрафы в свое время вводились в Европе, в некоторых странах, когда люди там не носили маски. Так что есть методы, кроме вот такого, так сказать, прямого принуждения и приказа, есть методы, как усилить стремление людей вакцинироваться.
Вот вы говорите, что один из факторов – это индийский штамм. Что сейчас известно об этом штамме и чем он так небезопасен?
Ну, во-первых, у него так называемый, так называемое репродуктивное число, судя по всему, в полтора раза выше, чем для обычного штамма, для которого оно район равно примерно тройке, а здесь, судя по всему, это 5-6. То есть он быстрее распространяется.
То есть из 10 того, человек будут заражены 5-6, я правильно понимаю?
Да, в результате в среднем, конечно. Не, не точное число, а в среднем. Во-вторых, вроде бы у него меньше так называемый инкубационный период и меньше период от начала заболевания до развития тяжелого состояния. Ну и, наконец, от него меньшей степени защищают существующие вакцины. Это уже проверено на вакцинах двух-трех, так сказать, компаний зарубежных. И, судя по всему, также и по отношению к спутнику этот штамм тоже будет, так сказать, меньше подвергаться действию защитных систем организма.
Это было радио «Донбасс Реалии». Спасибо, что были с нами. Денис Тимошенко и Егор Усинов работали для вас в студии. Наталья Антоненко, звукорежиссер прямого эфира. Удачи и до завтра.